è della Dusa.
Приветствую всех, кто включил «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Рад представить Самюэль Чороп, старший научный сотрудник Центра РЕНД. Здравствуйте.
Добрый день.
18 марта созвонились президенты России и Соединенных Штатов, и мы с вами здесь, чтобы проанализировать то, что известно об этих переговорах. Но я бы предложил начать с того фона, который старательно формировали стороны и Российской Федерации, и Соединенные Штаты Америки, и Украина. Я бы очень коротко позволил себе описать эту исходную позицию так. США. Нужен мир, и побыстрее стороны должны пойти на взаимные уступки, остальные детали. Украина. Мы хотим мира, мы признаем величайшее лидерство президента Трампа, и давайте забудем, что было в Белом доме, весь этот политес, он тоже тут важен. Наше видение состоит в том, что Российская Федерация получит территории, которые уже фактически заняла, мы будем ждать и добиваться их возвращения мирным путем, официально никогда не признаем их утраты, нам при этом нужны гарантии безопасности, все остальное более-менее тоже детали, готовы начать с 30 дневного перемирия. Российская позиция. Мы тоже хотим мира, безусловно. Мир должен быть прочным. То есть мы должны не видеть в Украине угрозу. Вписанные в Конституцию Российской Федерации территории не обсуждаются. Перемирие на 30 дней. Отличная идея, но есть нюансы. То есть ее трудно воплотить. И да, президент Трамп тоже, конечно, очень великий. И все эти расшаркивания к Никсону тоже присутствуют. Что важно еще понимать, что важно еще дополнить, чтобы представлять исходные позиции?
Ну, наверное, по исходной позиции это все верно и правильно, но то, что мы видели вчера, это, возможно, первые конкретные шаги к мирному урегулированию, или, скорее, к перемирию. Это, наверное, самое главное, о котором договаривались вчера. То есть Путин с Трампом обсуждали не полное прекращение огня, не 30-дневное перемирие, а скорее пошаговый подход к перемирию, который начинается с теми шагами, которые почти были уже согласованными сторонами в прошлом году. Мы можем об этих шагах поговорить. И такой пошаговый подход намного более реалистичный, чем полное прекращение огня по всему фронту и в воздухе сразу, смотря на то, что сейчас происходит.
Если говорить про предыдущие договоренности, там еще фигурировало Черное море все-таки, которого сейчас нет. Что выпало из предыдущих договоренностей, из того, что можно было ожидать?
Ну, они вроде бы начали с договоренностями об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Как писали журналисты еще в августе, шли такие переговоры между Россией и Украиной именно об этих вещах, об отказе от ударов по энергетике через медиаторство Катара до того, как началась Курская операция в СУ. И это, конечно, сорвало эти переговоры тогда. И вроде бы Путин с Трампом договорились начинать примерно с такими договоренностями в своем разговоре вчерашнем. Но еще они ссылались на договоренности по Черному морю, по безопасному судоходству для гражданских судов. Такие договоренности почти были достигнуты, опять-таки, по словам источников, которые цитируются в разных изданиях, еще весной прошлого года, и в последний момент вроде бы украинская сторона отказывалась, но опять это практически готовый, если не документ, то концепция о таком частичном прекращении огня в отдельной географии, в отдельном театре или в отдельной части общего театра военных действий.
Что еще нужно назвать из такого почти готового? Потому что мы про это, наверное, попозже поговорим. Мы обязательно про это попозже поговорим. Трудно назвать эти переговоры, идущие между Украиной и Соединенными Штатами, идущие между Россией и Соединенными Штатами вот этим челночным образом, очень-то успешными. В том числе потому, что масса ожидаемых вещей могла бы быть уже реализована.
А вы ожидали больше уже? Я нет. Я, надо сказать, предполагал, когда было объявлено о том, что США с Украиной договаривались о предложении о 30-дневном полном прекращении огня, что это очень амбициозный план и даже слишком амбициозный первый шаг для такой ситуации. Мы находимся в ситуации уже 3 года интенсивных военных действий, по очень большому фронту, который, если учесть неоспариваемые части украинско-белорусской и украинско-российской границы и линии боевого соприкосновения, это почти 2000 километров. И, конечно, военные действия происходят вглубь территории обеих стран и на море. Сразу идти на полное прекращение огня, мне кажется, немножко нереалистично из-за той ситуации, в которой стороны находятся. Поэтому такой пошаговый подход, во-первых, более реалистичный, и, наверное, если он будет успешным, приводит к более устойчивому процессу и, в конечном счете, к более устойчивому миру. Потому что стороны, конечно, отсутствует полностью доверие, что та сторона действительно хочет прекратить огонь, и надо это доказывать маленькими шагами, которые не вредят военному положению собственной стороны, да. То есть надо сначала идти на какие-то шаги, которые кажутся не очень большими, но которые показывают на практике намерение, если такое существует, идти, по крайней мере, на деэскалацию, если не на полное перемирие и отказ от ударов.
Да, если говорить про намерения, просто есть сейчас ощущение, что никакими небольшими шагами невозможно дойти до соглашения. По-прежнему выглядят непримиримыми позиции обеих сторон, и ситуация на поле боя тоже не предполагает того, чего хотели бы, о чем говорят политические руководители. Ну, то есть со стороны Российской Федерации, да и со стороны Украины, как будто бы слишком максималистские требования к противной стороне, со стороны Кремля так и вообще... Это все выглядит крайне черно-бело. Если мы не выигрываем полностью, то мы полностью проигрываем. Опять же, накануне переговоров, я понимаю, что мы до них все никак не дойдем, но этот эпизод, мне кажется, важным. Было много сигналов со всех сторон о том, какое у каждой из стран видение. И украинская сторона накануне заявляла о том, чего она хочет в будущем, и российская. И, в частности, был такой небольшой эпизод по поводу Одессы. Вы наверняка это заметили, обратили на это внимание. Украинцы говорили со ссылкой на Соединенные Штаты, что, видимо, Россия может на телефонных переговорах между президентами предлагать обсудить Одессу, не передать ли Российской Федерации этот важный город, большой город, порт. Кроме того, Путин накануне подавал сигнал о том, в какой логике он вообще мыслит. Он там говорил про санкции, но как раз одесский эпизод, мне кажется, крайне существенным. На встрече с большим российским бизнесом, с Российским союзом промышленников и предпринимателей, это было 18 марта, как раз накануне созвона с Трампом, он, и тут мы можем взять на веру изложенное Коммерсантом, журналистом этого издания Андреем Колесниковым, якобы описал, как он вообще себе представляет механику отношений с Украиной и Западом. Я позволю себе большую цитату, приведу ее с сокращениями, но, тем не менее, она будет достаточно объемной, при этом представляется важной. Итак, газета «Коммерсант», заметка под названием «Бюро побеждает зло». В закрытой части встречи, рассказали мне некоторые ее участники, Владимир Путин говорил с бизнесменами не о бизнесе, а говорил с избранными делегатами съезда о том, про что, видимо, думал все это время, готовясь к разговору с Дональдом Трампом. Сначала их всех, бизнесменов, ждал традиционный исторический экскурс. Владимир Путин рассказал, что у него и его визави в Украине с самого начала была возможность отделаться малой во всех смыслах кровью. Нужно было просто услышать его, Владимира Путина, и начать разговаривать. Сначала о признании Крыма. Потом, когда выяснилось, что слышать не хотят, о признании автономии Луганской и Донецкой республик в составе Украины. Наконец, о признании их, а также Херсонской и Запорожской областей в составе России. И чем дальше отодвигалась точка, в которой можно было остановить Россию, тем меньше было шансов договориться. И в конце концов выяснилось, что ее вообще нельзя остановить. То есть, как сейчас, прямая речь со слов собеседников Колесникова. «Они не успевают окапываться», — сказал Владимир Путин, и, возможно, эта формулировка была навеяна разговором, состоявшимся у него накануне с министром обороны Андреем Белоусовым, с которым он виделся, не секрет, в день рождения последнего, то есть 17 марта. Теперь, по словам моих собеседников, речь на переговорах идет о том, что достигнутое у России не отнять и что следует признать в составе России Крым, Севастополь и четыре известных территории — Луганскую, Донецкую республики, Херсонскую и Запорожские области. Если это произойдет в ближайшее время, Россия, рассказали мне участники встречи, не станет претендовать на Одессу и другие территории, сейчас принадлежащие Украине. но и эта точка может сдвинуться, ведь, в кавычках, они не успевают окапываться. Что думаете про такую степень откровенности, такого рода утечку, такой сигнал накануне переговоров?
Насчет Одессы, с военной точки зрения, это фантазия, то есть дойти до нее в ближайшей перспективе нереально для России, для российской армии. Так что Путин может сказать, что он хочет об Одессе, но Одесса для него недостижимая цель, как мне кажется, в ближайшее время. Мы не видим пока признаков того, что сыпется фронт в каком-то смысле, и вряд ли из-за того, как работает, или благодаря тому, как работает у ВСУ беспилотные аппараты, они могут даже компенсировать отсутствие человеческой силы на фронте. Но что я хочу сказать в общем о таких высказываниях накануне переговоров, это ожидаемые вещи, то, что стороны накануне переговоров будут выражать какие-то максималистические требования. Они не будут, или, по крайней мере, имеет смысл, что они не будут торговаться сами с собой публично перед началом самих переговоров. И я бы с скепсисом, или, по крайней мере, не буквально воспринимал бы такие высказывания. Конечно, они показывают о какой-то части, если они верны, это все-таки анонимные источники на встрече, где не присутствовал сам журналист. Если они верны, они не обязательно являются директивой для переговорной команды. То есть в этой статье нельзя сказать, что это точно будет российские позиции на переговорах. И опять-таки переговоры — это такой процесс, где стороны начинаются с позиции А в самом начале, и им приходится идти на какие-то компромиссы, и сами результаты переговоров не обязательно выражают полностью их позиции А в самом начале. Это будет какой-то Б, который, может быть, они сами и не ожидали.
Но при этом вам не кажется достоверной сама эта логика? Потому что сейчас господствующее представление, что Владимиру Путину, ну, в общем, не очень интересно договариваться. Он, кажется, убежден, что на поле боя может получить все, то есть контроль над плюс-минус всей Украиной, так или иначе. Прямое присутствие, опосредованное, курская операция, недавно закончившаяся вытеснением ВСУ с международно признанной территории Российской Федерации, могла его в этом убедить. Он так и высказывается. Ну и, наверное, он не сильно неправ, да? Есть там успех, есть потери у вооруженных сил Украины. Он может думать, что вот как в Курске, так и в остальных местах под нашим давлением, в конце концов, падет фронт, ВСУ будут отступать, рассыплются, и мы получим все, ну да, а пока будем вести переговоры. У него есть, когда он созванивается с Трампом, идея, что надо, да, идти на компромисс и до чего-то договариваться.
Конечно, никто точно не понимает, что у него в голове, кроме него самого, и я не буду догадываться, но мы можем констатировать, что, наверное, он более оптимистически смотрит на будущее собственной военной операции, да, то есть он, скорее всего, считает, что через 6 месяцев у него будет позиция посильнее, чем сегодня. Как сегодня у него позиция посильнее, чем та, которая была 6 месяцев назад. И оптимизм в этом плане является врагом мира. То есть если одна сторона вооруженного конфликта оптимистически смотрит на дальнейшее применение силы, чтобы достичь своих целей, эта сторона обычно не очень заинтересована в прекращении огня. Это всегда такое есть, но очень редко бывает, когда обе стороны являются пессимистами в этом вопросе. То есть обычно бывает, что одна из сторон имеет какое-то преимущество. И поэтому идеальный момент для мира по таким военным параметрам никогда не бывает. Одна из сторон всегда будет более оптимистично смотрит на дальнейшее продолжение войны. Но, и это очень важное но, для Путина все-таки его цели достижимые только через переговорный процесс. У него политические цели базовые, да? нейтралитет Украины, отказ западных стран от дальнейших военных поставок, какие-то лимиты на ВСУ и так далее. То есть это все цели, которые нельзя достичь путем взятия каких-то населенных пунктов в Запорожской области, да? И все равно когда-то будет обязательно идти на переговорный процесс, чтобы свои цели достичь. Поэтому я не исключаю, что несмотря на то, что он, наверное, смотрит оптимистически на продолжение войны, что он может идти на переговорный процесс сейчас, если он считает, что на столе лежат те вопросы, которые его интересуют.
Можем конкретно рассмотреть, собственно, по итогам вчерашнего разговора двух президентов, до чего договорились, не считая Ближнего Востока и вероятного проведения совместных матчей между хоккейными лигами НХЛ и КХЛ, про Украину. Перемирие на 30 дней не будет, потому что Путин говорил раньше. Как его обеспечить? Любое перемирие невозможно без прекращения поставок Украине с Запада военной помощи и разведданных, его слова. Будет 30-дневное взаимное прекращение ударов по энергоинфраструктуре, будет обмен пленными. Вы также это суммируете? И вообще, нет ли у вас сложности с суммированием? Потому что я, когда прочитал заявление по итогам переговоров, у меня сложилось впечатление, что это не прям договоренности, что это скорее обмен мнениями.
В таких вопросах, конечно, такой документ нужен, чтобы понимать, что такое энергетическая инфраструктура, и кто будет определить отсутствие таких ударов, и кто отвечает за урегулирование споров по этому вопросу. Все это, конечно, отсутствует в этих двух заявлениях президентов. И, скорее всего, то, что они говорят о том, что будет на техническом уровне в ближайшее время переговоры на Ближнем Востоке, скорее, там будут определить технические детали этих договоренностей. Но, видимо, есть принципиальные договоренности на уровне президентов. Такие документы вырабатывают, да? Поэтому, наверное, нельзя сказать, что есть конкретные договоренности, но есть объявленные с обеих сторон намерение достичь этих договоренностей. И я бы тоже сказал, что он не ставил прекращение иностранной военной помощи и предоставление разведывательной информации Киеву, я цитирую, как условие для таких частичных перемирий по инфраструктуре и по Черному морю. Это он в общих фразах, что ключевым, я цитирую, условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должно стать полное прекращение бла-бла-бла. Да? То есть пока это, по крайней мере, по его заявлениям, не видится как условие для конкретных договоренностей в этих конкретных сферах.
Если говорить про энергоинфраструктуру еще, вы сказали, что не определено, да, само понятие, но это действительно, если принципиально договорились, можно спустить на уровень министров, спецпосланников, советников, они это обсудят, но при этом сама договоренность не выглядит шажком, как вы говорили до этого, какой-то уступкой со стороны Владимира Путина. Я здесь наблюдаю, ну что он даже в этой мелочи решил не уступать. Потому что прекращение ударов по энергоинфраструктуре вроде бы выглядит паритетным, потому что для Российской Федерации горящие НПЗ и склады топлива были проблемой, а для Украины разрушенные ТЭЦ, подстанции и прочее-прочее, да. Но, с одной стороны, Российская Федерация все, что могла в Украине легко разрушить, уже разрушила, и принципиально разрушение энергоинфраструктуры зимой. Зима все-таки кончилась в этой части света. Для России горящие НПЗ все еще проблема. То есть мне кажется, что скорее на руку России такое прекращение огня на 30 дней вот с ударами по энергоинфраструктуре. Я не понимаю, почему это подается как хоть какая-то победа. Или обмен пленными. Но обмен пленными абсолютно паритетный. Хорошо. Я просто не наблюдаю здесь никакого движения со стороны Москвы навстречу миру.
Можем спорить насчет, кому более выгодно отказ от ударов по энергетике. Скорее всего, если посмотреть в общем, в целом, для Украины, конечно, все те удары, которые нанесла Россия по энергетической инфраструктуре, носят намного больше вреда для общего энергетического баланса, чем те действительно полезные, но не критичные настолько, как это для Украины, где, конечно, есть частичное и аварийное отключение света, и это до сих пор происходит. Но в любом случае я хочу сказать, что первые шаги к перемирию будут, скорее всего, не очень существенны с военной точки зрения. То есть лучше начинать с теми шагами, которые не являются большими уступками, по сути дела. Не то, что лучше. Обычно так начинается процесс. Потому что это скорее не шаг, который действительно меняет характер войны. Война продолжится, да? А показывает намерение идти дальше по этому процессу и показывает это конкретным путем, а не словами, да, то есть конкретными действиями. И для переговорщиков или для тех, которые хотят дальше пойти по этому процессу, самое главное – это строить дальше договоренности на основе этих первых двух шагах, которые дальше увеличивают, например, зоны, где недопустимые глубокие удары, или конкретные типы мишеней, которые нельзя ударить, да, и дальше, дальше, дальше расширить или виды мишеней, или географии для ударов, где это запрещено, и под таким пошаговым подходом идти к полному прекращению огня. То есть я не говорю, что даже если будут имплементированы эти первые два шага, что сама война изменится принципиально. Но это открывает путь к более серьезным шагам, которые по совокупности могут, в конечном счете, изменить эту войну или привести ее, по крайней мере, к менее интенсивной фазе или к полному прекращению огня. Но я бы еще добавил, что, как вы правильно заметили в начале, проблема тут в отличии цели у этих трех игроков, да, для нынешней администрации США главное – это полное прекращение огня как можно быстрее, и все остальное – детали неважные. Да? Для обеих воюющих сторон, которые, конечно, имеют самый главный голос в вопросе о прекращении огня, потому что это они ведут огонь, а не США, для них скорейшее прекращение огня не является главной целью. Поэтому тут цели расходятся, да, и, скорее всего, для дальнейшего продвижения к перемирию нужен будет какой-то еще политический процесс для обеих сторон, который удовлетворяет, или, по крайней мере, где будут обсуждаться их главные проблемы, их главные вопросы. Для украинцев это, конечно, гарантии безопасности, для России это нейтралитет и так называемая демилитаризация и все такое, которые иногда нам перечислят кремлевские разные спикеры.
Я просто, когда вы это говорите, вспоминаю 2022 год и Стамбул, и думаю, что ну вот тогда все это уже было, и тогда все равно из-за разности позиций не удалось договориться, и не наблюдается пока ничего, что продвинуло бы дальше. Ну, и Стамбул, и Беларусь, да, тогда были. И в целом там были возможности для заключения мира, пространство компромисса для Украины было больше, как минимум, потому что не были вписаны республики самопровозглашенные. Вот эти пророссийские сепаратистские в Конституцию, Запорожье с Херсонской областью тоже не было вписано. Там многое вполне было, наверное, приемлемо и тогда для украинской власти, и сейчас все еще, даже несмотря на 3 года ожесточенной войны, можно было бы принять, ну, скажем, статус русского языка. Честно, я не очень понимаю, как можно договориться до чего-то, если такое большое расхождение, и если принципиальные вещи не закрыты. Ну, вот то, что вы только что упомянули, гарантии безопасности для Украины. Тот же Дональд Трамп говорит, гарантия есть, гарантия — это я и мое слово. Ну, нет, извините.
Ну, публично озвучивать такие вещи — это одно, а конкретные переговоры — это другое. И мы не знаем, до чего дойдут. Я, конечно, согласен, что это будет очень сложный процесс. Нет гарантии никаких, что будет успех. Скорее всего, я скептически отношусь к этому возможному успеху, но для политиков, для лиц, принимающих решения, для них самое главное сейчас — это пытаться, по крайней мере, найти выход, да. это нам с вами, аналитикам, очень легко им сказать, что ваша задача очень тяжелая и, наверное, недостижимая, но им-то надо пытаться. И поэтому, конечно, мы можем очень длинный список причин возможного провала таких переговоров и такого процесса перечислить. Но, как мне кажется, если найти положительную сторону всех не очень положительных развитий событий в последнее время, то это, по крайней мере, процесс начался, и есть попытка, по крайней мере, одного из ключевых игроков результат достичь.
Если быть оптимистами, вот эти переговоры в таком духе, они к какому компромиссу могут прийти? А когда мы говорим про успех переговоров, мы на самом деле подразумеваем, что дело решится не на поле боя, что найдется другое решение политическое, когда стороны не будут испытывать больше военную фортуну и рассчитывать, что противник пойдет целиком и можно будет забрать все. Ну, Российская Федерация на это, конечно, рассчитывает. Пока преимущества на поле боя существуют, но оно не полное, не абсолютное. Украинская армия еще не сдалась.
Ну, когда я говорю успех, я имею в виду, что, во-первых, окончательное и устойчивое прекращение огня, то есть военные действия заканчиваются, а б, что у нас уверенность в том, что они не будут начинать вновь в ближайшее время, и еще, что у Украины будет достаточно чувства безопасности, что у нее будет возможность развиваться и экономически, и как бы вернуться к мирной жизни в успешной форме. То есть, что у нее будут все возможности для реконструкции и развития после такого ужасного конфликта. И что будет относительно стабильный мир в долгосрочном перспективе. И это, конечно, очень сложная задача, но если не пытаться, то мы никогда до нее не доживем.
Если возвращаться к выводам, к итогам переговоров, о чем многие пишут и что фиксируют, что Владимир Путин давление воспринимает как повод для еще большего ответного давления, и несмотря на вежливые выражения, которые он подбирает в разговоре с Дональдом Трампом, не уступает ему. Это во-первых. Во-вторых, как выразилась одна из исследовательниц, политолог Татьяна Становая, и это вынесено в заголовок материала на «Медузе», который суммирует высказывания экспертов, произошла дальнейшая детоксикация России, в смысле можно с Россией разговаривать и как бы отодвигать этот конфликт, но если Соединенные Штаты находят и другие темы, Ближний Восток, еще что-то, то значит эта тема сдвигается, а тем временем Владимир Путин, российская армия будут на поле боя добиваться своего. Наверное, нужно зафиксировать, что такой вывод, помимо того, что вы сказали, да, про то, что хорошо, что переговоры начались, что любое перемирие, любой мир начинается с небольших шагов, но пока этот грустный вывод тоже нужно сделать, как вы считаете?
У меня, наверное, немножко другое мнение на этот счет, хотя, конечно, я Татьяну уважаю, но я считаю, что нельзя было с подходом, что с Россией нельзя разговаривать, урегулировать этот конфликт. То есть, как мне кажется, была ошибка у предыдущей администрации отказаться от постоянного диалога. Мы не должны воспринимать диалог или даже разговор между президентами как какой-то подарок. Это для любой страны, для США в данном случае, способ достижения целей внешней политики. То есть это только выглядит как уступка, потому что предыдущая администрация пыталась это не делать как один из аспектов своей политики по изоляции России. Но, как мне кажется, если мы понимаем, что обязательно будет переговорный процесс в конце этой войны, и урегулирование, кроме как путем переговоров, не предвидится, то разговор даже с таким человеком, который начал эту войну и отвечает за нее, к сожалению, обязателен. И, может быть, это воспринимается как детоксификация, но я не понимаю, какой другой путь был. Иначе нельзя. Мы не должны это воспринимать как одобрение того, что сделала Россия, или как объятие какое-то со стороны США. А скорее мы должны воспринимать такие переговоры и такие разговоры между президентами как лишь возвращение к дипломатической практике, которая происходит между самыми непримиримыми врагами в человеческой истории и в нижней истории тоже. И если ты не можешь победить врага на поле боя, обязательно приходится когда-нибудь с ним разговаривать. И мы должны привыкаться к тому, что это не означает никакое оценочное суждение о его предыдущих действиях или о какое-то изменение в отношении к нему.
Как вам кажется, Владимир Путин воспринимает это как проявление слабости? До этого хотели изолировать при Байдене, не получилось, а вот теперь вынуждены разговаривать, значит, я уже победил. Предлагаете мне что-то, а я тоже на своих условиях предложу. Нет, не 30 дней, а 30 дней только с обменом воздушными ударами по энергоинфраструктуре. Еще вопрос, кому это выгодней.
А он что конкретно получил от США? Пока не очень много, надо сказать. США, конечно, принимает разные шаги сами, наверное, не имея Путина в виду, которые, может быть, ему очень приятные, например, закрытие Радио Свободы, да, или ссоры с союзниками в Европе, и даже вот тот ссор с президентом Украины в овальном кабинете. Но нету никакого ослабления санкций. Нет конкретных договоренностей по каким-то другим вопросам экономического или там геополитического характера. Пока только разговоры и переговоры. И, конечно, нельзя сказать точно, что он это принимает как слабость или не воспринимает как слабость. Но что я хочу сказать, что в любом случае он не воспринимает США как слабый игрок на международной арене. Он воспринимает США как главный противник, который даже вот и слишком сильный для российской национальной безопасности. То есть, если он нас не воспринимал главной угрозой, он бы, наверное, не пошел бы ни на какие уступки в таких чувствительных вопросах.
Если говорить про Дональда Трампа, на ваш взгляд, для него это успех? Ну, можно попробовать реконструировать логику. Во-первых, успех, потому что я такой сильный, я на равных с кем угодно говорю. Хотя нет, какой на равных? Конечно, я с позиции сильного, с позиции главного человека на планете разговариваю с разными людьми, свожу их, добиваюсь каких-то результатов, могу объявить такие переговоры успехом. А в сухом остатке я каким-то образом эту проблему закрою. Помириться? Прекрасно. Не помириться? Ну, я все равно скажу, что мы были молодцы. Мы пытались свести эти стороны. Во-вторых, мы скинули себе обязательства. Мы, в конце концов, получили от этого какие-то выгоды. Вот там Владимир Путин обещает сделки, Владимир Зеленский какое-никакое соглашение подписал о ресурсах. Америка выиграла. Я молодец. До свидания. Для Трампа это все успешная история. Он это продает и может ли продать своим избирателям как успех?
Та сценария, которую вы описываете, это, наверное, очень плохая. То есть это когда он что-то пытается делать, результата нет, и все это дело бросит и будет заниматься какими-то другими международными вопросами и особо не интересоваться этим. Это мы видели в первом его сроке в случае с Северной Кореей, когда были эти два саммита, какие-то очень у него, как он говорит, хорошие отношения были с Кимом, и потом результата не было, и в сухом остатке у нас ничего, по сути дела, не поменялось, и у них развивается ядерная программа, как она развивалась раньше. Ну, конечно, там не было горячей войны, и тут у нас очень даже горячая война, который ухудшается со временем, то есть он не будет оставать ее как нет устойчивого статус-кво, в который он может вернуться, если он это дело бросит. Но самое главное, как мне кажется, у него есть эта проблема нетерпения до возможного результата. То есть он хочет закончить эту войну очень быстро. Такие войны не регулируются быстро, да, и когда есть такие большие принципиальные расхождения между сторонами, когда льется кровь на протяжении 3 лет с таким большим количеством жертв с обеих сторон, невозможно это в одни сутки или даже в несколько месяцев полностью урегулировать. И я считаю, что он, может быть, и повысил планку для результата слишком высоко, и ему приходится снизить планку для успеха если он хочет в конечном счете действительно урегулировать или закончить эту войну. Потому что даже такие маленькие шаги можно считать успехом, смотря на ужасную ситуацию, в которой мы находимся. Поэтому, по всей видимости, он действительно хочет закончить войну, но главный вопрос, хватит ли у него терпения для такого длительного и, может быть, нелинейного процесса, который может быть очень политически рискованно, где будут какие-то зигзаги, не обязательно будем иметь прогресс при каждой встрече. Это открытый вопрос, и пока не знаем, как он будет решаться.
Стимул у него есть в этом процессе находиться и, например, давить на Владимира Путина дальше, тратить на это ресурсы, в том числе свое личное время, свое внимание?
Ну, отчасти остается загадка, почему это так важно для него. То есть он обещал во время избирательной кампании это делать, отчасти, наверное, поэтому. Но надо сказать, что из всех вопросов внешних, которые волнуют его электорат, это далеко не первый. Поэтому то, что мы можем констатировать, это действительно, что это для него приоритет. А почему именно, сложно сказать. То есть нет рационального политического расчета тут. Но выглядит как президент мира, или что он заканчивает войны успешно, которые начались при предыдущем президенте. Это, наверное, он может продать, но тут действительно есть какая-то загадка насчет политического расчета, или, по крайней мере, его расчета о приоритетности этого вопроса.
Давайте подводить итог. Позволю себе такой поверхностный вопрос, поскольку есть в российской и пропаганде, и в иронических мемах по отношению к Путину формулировка «Путин всех переиграл». Вот то, что вы видели с телефонными переговорами, это Путин переиграл Трампа, выиграл у него или нет?
Я бы в таких терминах не рассуждал. То есть с самого начала мне казалось, что предложение о полном прекращении огня на 30 дней не очень работающий вариант. По крайней мере, были достигнуты договоренности или согласились найти договоренности по конкретным двум вопросам, то есть по энергетической инфраструктуре и по Черному морю, которые являются примерами тех шагов, конкретных, с которыми начинается процесс или начинаются процессы мирного урегулирования в других конфликтах, и которые, если их продолжат, могут привести к результату. То есть я бы в этих терминах, наверное, не мог бы конкретно ответить. Или скорее переиграл, может быть, нет, но я не считаю, что это хоккейный матч, где мы можем определить, кто проиграл и кто выиграл с нуловой суммой, так сказать.
Спасибо большое.
Вам спасибо.
Это был Самуил Чарап, старший научный сотрудник Центра РЭНД. В описании к этому выпуску на Медузе, на подкаст-платформах и в Ютубе вы найдете ссылку на онлайн-магазин нашего издания. Там только-только появились вещи, толстовки, футболки, лонгсливы, кепки, сумки, в смысле шоперы. Там же можно заказать книги издательства Медузы, а также в тексте, посвященном новой партии мерча, можно проголосовать, что вы еще хотите видеть в магазине. И вещицы хорошие, и это помощь финансовой редакции. Деньги от продажи идут на работу нашего издания. Ничего не понравилось в магазине, но хотите поддержать Медузу, на сайте Медузы вы легко найдете, потому что есть и на баннерах текст о том, где, каким образом обеспечить безопасность, чтобы оформить пожертвование на работу нашего издания. Вашу безопасность персональную я имею в виду, поскольку Медуза в Российской Федерации объявлена иностранным агентом и нежелательной организацией. А вы, если даже живете за границей, вполне можете бывать в России. Всем, кто уже нам помогает, не устаю говорить большое спасибо. До встречи в подкасте о новостях, которые долго остаются важными. Что случилось?